Добрый день, в студии радио Нарва Анна Чистоделова. И сегодня у меня в гостях Борис Богданов, актер и режиссер. Боря, привет.
Здравствуйте. Здравствуйте, Аня. Здравствуйте все, кто меня слышит.
Все, кто меня знает, да.
Кто меня знает,
прием.
Да.
Борис привозит к нам в город в конце месяца спектакль под названием «Банкет».
И в Париже.
Да, «Банкет в Париже».
Да, не просто «Банкет»,
не просто
«Банкет в Париже».
В Париже.
Да.
А почему я решила, что просто «Банкет»? Наверное, потому что сезон банкетов открывается, Борис. Вот даже погода за окном.
Можно назвать выпускной, если летом будем его прокатывать.
Вот, между прочим. Я знаю, что уже вы этот спектакль, можно сказать, что и обкатали.
Только что. Буквально вчера я приехал сюда из Латвии. Мы играли, да, целый тур по Латвии и Литве.
Сколько спектаклей?
7. Да, 7. Вот, и очень успешно. Играли и в Риге, и в Лиепае, и в Даугавпилсе, и Клайпеде, и так далее. И да, прошли очень хорошо. Премьера была в Даугавпилсе. Публика неистовствовала.
Ну, потому что да. У вас всегда все это весело. Расскажи, пожалуйста, там же задействован наш местный актер, которого мы все горячо любим, твой друг.
Сергей Рымар, да. Не, формально-то я получаюсь местным актером, потому что я вырос, я и родился в Нарве, и вырос в Кохлоярве, потом уже уехал отсюда и жил в России, потом вернулся, потом уехал, потом вернулся.
Ну да, дальше история умалчивает. Короче, мы все здесь сегодня.
Да. И с Сергеем Рымаром, который является моим давним другом и коллегой, мы еще с ним работали в театре Ильмари на Нарвском много-много лет назад, в достопамятные годы, и решили снова соединиться и сделать эту хорошую вещь. В общем-то, этот спектакль был создан еще раньше. Он игрался еще и в Москве, и в Питере игрался. Вот. Но я решил, что ему пришла пора жить и в наших странах, в Европе тоже. Почему бы и нет? Тем более, что наших людей становится все больше и больше по всему миру.
У нас длинные руки.
И жизнь у них не очень веселая, поэтому нужно их немножко повеселить. А «Банкет в Париже» — это хорошая, увлекательная, веселая комедия.
А кто автор?
Автор Нил Саймон. В пересказе Бориса Богданова. Да, ну не в пересказе, конечно, просто...
Ну, твоя трактовка. Скажи, пожалуйста, вот как режиссер, я, насколько я тебя знаю, ты, в принципе, человек корректный, ну, я не знаю, насколько мягкий ты в работе, но режиссер — это же такая, я не знаю, расстрельная должность, да? То есть как тебе удается вот твердой рукой все-таки вести какой-то продукт к успеху?
Очень опасная работа. Тебя постоянно хотят побить. Причем и зрители, и актеры. Потому что если спектакль получился неудачным, то в этом виноват, как правило, режиссер. Если спектакль получился удачным, то молодцы актеры.
Естественно, да. Это так же, как материнство, то же самое, что да.
А учитывая, что я и на сцене, и за ней, то есть я играю в спектакле и режиссирую его, то это сложно. Ну, приходится прибегать к помощи ассистента, скажем так, и чтобы он тоже подсказывал.
Это такой, как вышибало у тебя такой есть человек, серый кардинал.
Но насчет вот этой жесткости, я бы не сказал, что я жесткий режиссер, наоборот, я очень дипломатичный, наоборот, стараюсь очень мягко подойти, объяснить, никогда не буду ни кричать, как вот у нас было, допустим, когда я учился, что ор это было...
Авторитарное, да, конечно.
Это была основная, так сказать...
Основной язык,
основной
общение,
язык, да, общение между режиссером и актерами. Я так не люблю и не умею, в принципе. Тем более, что на площадке в основном мои знакомые и друзья. И тут еще труднее, потому что друг может тебе послать. Если это не сделает обычный актер, просто человек, да, потому что у тебя есть авторитет режиссера, то друг скажет, типа, чё, я не буду это делать, извини меня. А ты говоришь, нет, ну вот надо, ну смотри.
Ну-ка, вот скажи, да, у меня даже больше не про общение вопрос, ну пусть пошлет, но сделает, да. То есть как донести? Мы все отчасти интроверты, ну я, насколько тебя знаю, да, опять же, твоя вот деликатность и все такое. Все равно, как сделать то, что ты хочешь видеть?
Объяснять языком.
То есть, наверное, и труппу так набирать себе, да, из адекватных людей, которые прислушиваются.
Ну, тут тоже тяжело. Ты же не знаешь, какие люди на самом деле. То есть есть определенная маска, которую все носят в общении. И когда ты знакомишься с человеком, он тебе представляется определенным образом. А потом это может какое-то вылезать что-то очень интересное. С некоторыми тяжело, безусловно. Но благо у нас подобрался коллектив очень хороший и, главное, единомышленников. Все этот спектакль полюбили, по крайней мере, я это вижу. Полюбили материал. Очень хорошо его, так сказать, приняли к себе. Образы максимально подходящие. Я еще никогда в жизни не был так точен. Похвалю себя.
Кастинг-директор в тебе заработал.
Да-да-да. В выборе, в совмещении персонажей и актеров, которые исполняют эти роли. Вот. Так что все получилось хорошо и очень на достойном уровне. Да.
А сколько всего человек задействовано? Сколько человек на сцене?
На сцене 6. Угу. 6 — это три пары. Ой, две пары. Нет, даже три пары.
Ну, я не знаю, если 6, то 3. Если вообще они попарно.
Я не математик, к сожалению, не математик.
Левое полушарие, да, наше любимое.
6 человек, да. Ну и есть еще продюсерский цех. 2 продюсера, которые занимаются всей организацией и всего остального.
Раз от раза, ведь, наверное, вы какую-то импровизацию привносите в действие, да? Невозможно же как-то.
Да, изначально был рисунок и было видео, которое было всем разослано, чтобы заранее актеры готовились и понимали, что будет, и примерно понимали мизансцены до репетиции, чтобы можно было легко влиться в процесс. Вот. Но по мере уже живых репетиций стало понятно, что старый рисунок не очень подходит к этим актерам, потому что у каждого актера есть своя индивидуальность, и, естественно, он не может быть тем же, как вот был актер на видео, он другой, у него другая психофизика, у него другое передвижение в пространстве, все остальное. Вот, и поэтому, да, мы много изменили, и получилось лучше, чем было, на мой взгляд.
Я знаю, что ты очень трепетно всегда относишься, то есть, ну, мы все читаем иногда, смеемся там, какие райдеры у топовых звезд, но я знаю, что ты очень трепетно относишься к такому микромиру артиста, то есть, например, именно ты декларируешь, что, допустим, артиста всегда надо кормить на площадке, да, вот это все. Расскажи, как еще ты ухаживаешь за своими подопечными сейчас в рамках этого проекта?
Ну, в рамках этого проекта этим занимаются продюсеры. То есть, есть люди, есть продюсер, есть ассистент продюсера, девушка, которая занимается всем этим, организацией питания, проживания, перевода, музыка и всего остального. То есть, в принципе, у актеров есть своя определенная задача. Они должны знать текст и не натыкаться на мебель. То есть не падать на сцене, вот как я.
Да, вот между прочим, да, сейчас мы к этому еще подойдем.
А как бы все остальное — это прерогатива продюсеров. Они этим занимаются. Поэтому мое, ну, я пытался, то есть я пытался выбить там чуть больше гонорар, скажем так, для них. Говорил, типа, какие суточные, чтобы чуть побольше было. Потому что я сам работаю в театре, в антрепризном, и прекрасно понимаю, что такое быть актером, как тяжело, когда у тебя не хватает, когда тебе хочется покушать, а покушать уже не на что, а гонорар еще не выплачен и так далее. Поэтому, да, какие-то моменты пытался, так сказать, объяснить продюсерам, которые не занимались до этого театром. Вот для них это премьера, тоже дебют, скажем так. Вот. И некоторые вещи они просто не знали.
Вот этот вот, ну, как сказать, такой творческий дух, да, чтобы актер заряженным вышел на сцену, тоже как его поддерживать? То есть, знаешь, мы тоже такие все эти мифы читаем, что вот есть актер, который прописывает, что вот ему надо там 2 часа в трейлере полежать перед выходом на сцену. То есть, насколько вот это вот все действительно
если
важно?
Если бы у нас был трейлер, то, безусловно, в нем бы 2 часа лежали бы. Нет. Ну, пусть прописывают себе, что хотят. Если это Брэд Питт, Анджелина Джоли, Джим Керри и так далее, да, они могут, наверное,
эти главные вообще, чтобы на сцену вышли.
Могут себе позволить. У нас все по-простому, и, в принципе, сам по себе антрепризный театр не предполагает таких... Он предполагает уважительное, нормальное рабочее отношение между режиссером и актером, между актером и публикой, между продюсером и режиссером и так далее. Никаких особенных вещей. Ну, есть моменты, которые нужно обговорить. То есть, как жить, какую гостиницу, не ниже такого-то уровня, потому что... Есть, я сейчас не про наших продюсеров, наши очень хорошие, а про мою, так сказать, мой опыт работы. Есть продюсеры, которые спокойно могут заслать всех вместе актеров, допустим, там 10 человек в одну комнату общежития. И женщин, и мужчин, и стариков, и, так сказать, детей, и всех в одну комнату сказать, типа.
Еще, знаете, с тем, кто там уже живет в какой-то.
А что не так, скажут тебе? И ты говоришь, ну как бы, да вы и так все вместе там переодевались, вы друг друга видели, какой. Идите. И ты. Как бы стараешься, чтобы такого не было. Был такой у меня опыт, да, когда приходилось тоже, как говорится, в одной кухне есть с какими-то непонятными дальнобойщиками. Не потому, что они плохие. Нет,
уважение к чужой работе есть, присутствует.
Просто у тебя должно какое-нибудь время и место, чтобы поесть, подготовиться, ну просто почувствовать себя хотя бы человеком, а не просто расходным материалом.
А потом уже еще и в роль войти, и не дальнобойщика, а то, так сказать.
Хотя это тоже, на самом деле, есть такой момент, когда... Мы там в одной из гостиниц, хостелов в каком-то очень далеком городе на Урале были, и там были как раз такие ребята-дальнобойщики, которые гонялись за нашими девчонками. Тоже ничего хорошего там нет. Постоянно ломились. И
держали вас в тонусе.
Караулили перед туалетами девчонок, перед ваннами и так далее, чтобы выйти, их ухватить, ущипнуть, утащить и так далее. То есть тоже не очень приятно. Всякое бывает. Поэтому это нужно контролировать.
Но да. Зато вот производственные травмы не исключены, потому что особенно вот ваш актерский ваш тандем с Сергеем Рымаром, вы хороши именно в таких, в кавычках, батальных сценах.
Мы любим бить друг друга.
Да. Ну, говоря проще, вы любите бить друг друга. Делаете это умело, это настоящая акробатика, но тем не менее, возможны огорчения тоже. Да, вот сегодня ты пришел к нам с гаджетом.
Да. Приехал на коляске. Да нет, на...
Отдаешься работе на 100%.
Безусловно, да. По-другому нельзя. Не потому, что я какой-то особенный, а потому что, когда ты выходишь на сцену, это же определенный момент ловли кайфа. И когда ты в нем находишься, ты уже не думаешь о том, что вокруг, как, ты просто берешь и делаешь. И да, ну, случилась неприятность. Нога как-то не захотела стоять, подвернулась, вывихнулась.
И прямо на сцене, понимаете, это...
Самое страшное подвиг. Не в этом. Самое страшное осознание того, что потом. Это еще полспектакля впереди. И ты падаешь, да, я была в драке, ты падаешь, от боли темно в глазах, но ты понимаешь, что тебе нужно, во-первых, эту сцену доиграть еще. И на ногах, не на коленях. А во-вторых, у тебя еще полспектакля.
То есть зритель ничего не понял, как будто
да,
так и было
понял,
задумано.
Конечно, да.
Но это высший пилотаж.
Подскочил, все сделал, бодрячком. Да, да, поскакал, за сцену
и на поклон упал. Потом вышел.
Так еще полспектакля было.
Да.
Поскакал, да, за сцену, там уже валялся, вызвали скорую, приехали, да, мне сделали какой-то мощный укол обезболивающий, и дальше я отработал полспектакля, вышел на поклон, потом уже поехал в термопол. Вот, да.
Так что вот обрастает история спектакля интригами, дорогие друзья. Давайте
28 еще. Ноября в Кохлоярве, 29 ноября в Нарве, 30 ноября в Силамяе и 5 декабря в городе Таллин, нашей столице, спектакль «Банкет в Париже». Ждем всех и постараемся доставить вам большую радость.
Неизгладимое удовольствие. Дорогие друзья, с нами был Борис Богданов. До встречи на спектакле.
Большое спасибо.